Часть четвертая. Каторжник. Глава 13. Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за 20 с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона, вломилось в чащу и начало медленно поворачиваться на месте, с хрустом наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья. И когда оно показало необъятную грязную корму с болтающимся на ржавых заклепках листом железа, Зев аккуратно и точно, так чтобы, упаси бог, не задеть котла, всадил ему фугасный заряд в двигатель, в мускулы, в сухожилия, в нервные сплетения, и оно ахнуло железным голосом, выбросило из сочленений клуб раскаленного дыма и остановилось навсегда. Но что-то еще жило в его нечистых бронированных недрах, какие-то уцелевшие нервы еще продолжали посылать бессмысленные сигналы. Еще включались и тут же выключались аварийные системы, шипели, плевались пеной, и оно еще дрябло трепетало, еле-еле скорбя уцелевшей гусеницей. И грозно, и бессмысленно, как брюхо раздавленной осы, поднималось и опускалось над издыхающим драконом облезлая решетчатая труба ракетной установки. Несколько секунд Зев смотрел на эту агонию, а потом повернулся и пошел в лес, волоча гранатомет за ремень. Максим и Вепрь двинулись следом, и они вышли на тихую лужайку, которую Зев наверняка заприметил еще по пути сюда. Повалились в траву, и Зев сказал: «Закурим». Он свернул цигарку однорукому, дал ему прикурить и закурил сам. Максим лежал, положив подбородок на руки, и сквозь редколесье все смотрел, как умирает железный дракон. Жалобно дребезжит какими-то последними шестеренками и со свистом выпускает из разодранных внутренностей струи радиоактивного пара. «Вот так и только так», — сказал Зев менторским тоном. «А если будешь делать не так, надеру уши». «Почему?» — спросил Максим. «Я хотел его остановить, а потому, — ответил Зев, — что граната могла рикошетом засадить в ракету, и тогда нам был бы капут». «Я целился в гусеницу, — сказал Максим. — А надо целиться в корму, — сказал Зев. Он затянулся. И вообще, пока ты новичок, никуда не суйся первым. Разве что я тебя попрошу, понял?» «Понял, — сказал Максим. Все эти тонкости Зефа его не интересовали. И сам Зев его не очень интересовал. Его интересовал Вепрь. Но Вепрь, как всегда, равнодушно молчал, положив искусственную руку на обшарпанный кожух миноискателя. Все было как всегда. И все было не так, как хотелось. Когда неделю назад новоприбывших каторжников выстроили перед бараками, Зев прямо подошел к Максиму и взял его в свой 114-й отряд саперов. Максим обрадовался. Он сразу узнал эту огненную бородищу и квадратную коренастую фигуру. И ему было приятно, что его узнали в этой душной клетчатой толпе, где всем было наплевать на каждого и никому ни до кого не было дела. Кроме того, у Максима были все основания предполагать, что Зев, бывший знаменитый психиатр Алу Зев, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, что Зев как-то связан с подпольем. А когда Зев привел его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким Вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась. Но очень скоро он понял, что ошибся. Вепрь не пожелал разговаривать. Он выслушал торопливый, шепотом, рассказ Максима о судьбе группы, о взрыве башни, о процессе, неопределенно сквозь зевок, промямлил. Бывает и не такое. И лег, отвернувшись. Максим почувствовал себя обманутым, и тут на нары забрался Зев. «Здорово я сейчас нажрался», — сообщил он Максиму, и без всякого перехода, нахально, с примитивной назойливостью принялся вытягивать из него имена и явки. Может быть, он когда-нибудь и был знаменитым ученым, образованным и интеллигентным человеком. Может быть, и даже наверняка он имел какое-то отношение к подполью. Но сейчас он производил впечатление обыкновенного отъевшегося провокатора, решившего от нечего делать на сон грядущий обработать глупого новичка. Максим отделался от него не без труда, а когда Зев вдруг захрапел сытым довольным храпом, еще долго лежал без сна, вспоминая, сколько раз его здесь уже обманывали люди и обстоятельства. Нервы его расходились. Он вспомнил процесс, явно подготовленный еще до того, как группа получила приказ напасть на башню, и письменные доносы какой-то гадины, которая знала о группе все и была, может быть, даже членом группы. И фильм, заснятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране самого себя, палящего из автомата по прожекторам. Нет, по Юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля. В наглухо закупоренном бараке было отвратительно душно, кусались паразиты, воспитуемые бредили, а в дальнем углу барака при свете самодельной свечки резались в карты и хрипло орали друг на друга уголовники. А на другой день обманул Максима и лес. Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо, на мертвое, проржавевшее насквозь железо, на притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить, на тайно шевелящееся, целящееся железо, на движущееся железо, слепо и бестолково распахивающее остатки дорог. Земля и трава отдавали ржавчиной, на дне лощин копились радиоактивные лужи, птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске. Животных не было, и не было даже лесной тишины. То справа, то слева бухали и грохотали взрывы. В ветвях клубилась сизая гарь, а порывы ветра доносили рев изношенных двигателей. И так пошло. День-ночь, день-ночь. Днем они уходили в лес, который не был лесом, а был древним укрепленным районом. Он был буквально нафарширован автоматическими боевыми устройствами, панцервагенами, самоходными баллистами, ракетами на гусеницах, огнеметами, газометами. И все это не умерло за 20 с лишним лет. Все продолжало жить своей ненужной механической жизнью. Все продолжало целиться, наводиться, изрыгать свинец, огонь, смерть. И все это нужно было задавить, взорвать, убить, чтобы расчистить трассу для строительства новых излучающих башен. А ночью вепрь по-прежнему молчал, а Зев снова и снова приставал к Максиму с расспросами и был то прямолинеен до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни каторжников, и кого-то били по лицу легионеры, и дважды в день все в бараках, как и в лесу, корчились под лучевыми ударами и раскачивались на ветру повешенные беглые. День-ночь, день-ночь. Освенцим. Лагерь уничтожения. Фашизм. «Зачем вы хотели его остановить?» — спросил вдруг вепрь. Максим быстро сел. Это был первый вопрос, который ему задал однорукий. «Я хотел посмотреть, как он устроен. Бежать собрались?» Максим покосился на Зефа и сказал: «Да нет. Дело не в этом. Все-таки боевая машина». «А зачем вам боевая машина?» — спросил вепрь. Он говорил так, словно рыжего провокатора здесь не было. «Не знаю», — проговорил Максим. «Над этим еще надо подумать. Их здесь много таких?» «Много», — вмешался рыжий провокатор. «И машин здесь много, и дураков здесь тоже всегда хватало». Он зевнул. «Сколько раз уж пробовали. Залезут, покопаются, покопаются, да и бросят. А один дурак, вот вроде тебя, тот и вовсе взорвался. «Ничего, я бы не взорвался, — холодно сказал Максим. — Эта машина не из сложных». «А зачем она вам все-таки?» — спросил Однорукий. Он курил, лежа на спине, держа сигарету в искусственных пальцах.